Пятница, 1 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». На своем месте программа «Персонально ваш». И сегодня персонально ваш. Наш политик, зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте, рад приветствовать и вас, Никита, и аудиторию «Живого гвоздя». Рад очередной возможности к ней обратиться.
Борис Лазаревич, на днях вы были вынуждены сложить полномочия депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга из-за вашего иноагентского статуса. И как теперь заниматься политикой дальше, с учетом всех этих ограничений, которые уже налагают статус иностранного агента, и все-таки депутатство давало вам определенные полномочия, и вы сейчас существенно ограничены в своих правах и в плане деятельности?
Да, очень важная тема. Важная не потому, что это касается моей личной судьбы, это касается того чудовищного механизма преследования инакомыслящих политиков, журналистов, общественных активистов, который создан сейчас в России вот при помощи так называемого иноагентского законодательства, который является абсолютно неправовым по своей природе. Вот его нельзя исправить, его можно только полностью отменить. Это я цитирую практически вчера принятое решение в Москве на Федеральном бюро партии «Яблоко» по инициативе Льва Шлосберга. Мы принимали такое заявление, потому что сейчас создалась ситуация, когда кого угодно, без малейших оснований, даже тех, которые предусмотрены этим чудовищным законом, совершенно произвольно можно включить в иностранные агенты, дальше лишить двух десятков конституционных прав, перечеркнуть волю избирателей, которые избирали депутатов. Выясняется, что воля чиновника Минюста, ставящего подпись под включением депутата в реестр иностранных агентов, сильнее, чем третья статья Конституции, и уже чиновник – источник власти, а вовсе не народ, который депутатов избирал. И самое главное, что потом выясняется, что невозможно правовыми методами бороться с этой неправовой репрессивной машиной. Потому что когда идешь в суд, это я знаю и на собственном примере, и на примере Льва Шлосберга, и Дмитрия Муратова, и других, суд решает не задачу восстановления прав человека, которые были растоптаны Министерством юстиции. Суд решает задачу придания видимости законности решению о репрессии в отношении того человека, которого включили в этот реестр. Конечно, в этих условиях очень сложно заниматься политикой. Вообще сегодня в России политикой заниматься крайне сложно, потому что во многом вернулась атмосфера советских времен, когда инакомыслие приравнивалось к преступлению, когда было криминализовано несогласие с властью, когда существовали отмененные уже во время перестройки эти статьи о наказании за антисоветскую агитацию и пропаганду, за распространение клеветнических измышлений на советский государственный общественный строй, и они, по сути дела, не позволяли никак свободно высказывать мнение, отличающееся от официального. Кстати, что я хочу обратить сейчас внимание, мы потом вернемся с вами к этой теме, пока только маленький кусочек из нее. Когда в октябре 1991 года был принят закон РСФСР о реабилитации жертв политических репрессий, там была очень знаковая формулировка о том, что автоматически признаются невиновными все лица, осужденные за реализацию своего права на свободу совести и свободу мнений, без отдельной процедуры реабилитации. Это как раз вот касалось вот этих вот статей об антисоветской деятельности, антисоветской пропаганде, агитации и других. Я должен сказать, что даже советская власть тоталитарного периода, 60-х, 70-х, начало 70-х годов, она все-таки не додумывалась до такого иноагентского механизма, когда решением чиновника ты лишаешься конституционных прав. И тебя серьезно ограничивают в занятиях политикой. Ведь дело не только в том, что человек, включенный в этот реестр, обязан на все свои публичные сообщения ставить эту позорную плашку, которая у нас в эфире была перед началом передачи. Он не может избираться, он не может быть членом избирательных комиссий, не может вообще участвовать ни в каких выборных процедурах, ни в выдвижении, ни в агитации за кандидатов, он не может жертвовать избирательные фонды, он не может преподавать в государственных учебных заведениях и заниматься просвещением своих сограждан.
То есть это... все направлено на то, чтобы вытолкнуть такого человека с территории Российской Федерации?
Я скажу так, это направлено на то, чтобы вытолкнуть из политической и общественной жизни, максимально затруднить участие в ней. И кроме этого еще и приклеить ярлык, который для человека, не очень включенного в политику, ну, конечно же, является дискредитирующим, потому что в русском языке вот слова «иностранный агент» звучат практически как «шпион». По сути дела, этим дается такой импульс обществу, что этот человек состоит на службе у неких иностранных нанимателей, выполняет их поручения, получает от них деньги, хотя все это абсолютная ложь, и давным-давно уже под иностранным влиянием не понимают ни получения денег, ни выполнения поручений, ничего этого не нужно, чтобы попасть в реестр. Но формулировки-то остаются, вот эти формулировки, которые специально направлены на дискредитацию, чтобы люди думали, что перед ним действительно чей-то агент каких-то внешних сил, который тут выполняет чьи-то поручения во вред нашей стране. И во многом сейчас это понятие стало уже напоминать сталинское понятие «враг народа». Конечно, очень тяжело заниматься политикой в этих условиях, но я должен сказать, что, как вот мои коллеги по «Яблоку», а у нас уже там 9 человек получило это клеймо, мы продолжаем даже в этих условиях вести свою политическую деятельность, мы продолжаем обращаться к обществу, мы продолжаем стараться помочь гражданам в защите их прав, продолжаем убеждать общество в том, что есть добро, а что есть зло, и чем они отличаются. Стараемся представлять интересы людей в конфликтах с властью. Конечно, это не то, что легче, а больше возможностей у тебя есть для этого, когда имеется официальный депутатский мандат, когда ты легальный представитель граждан, когда на твои обращения обязаны отвечать, когда чиновники обязаны открывать тебе дверь. Но, знаете, несмотря на то, что вот этот механизм репрессий в данном случае коснулся и меня лично, он не заставит меня отказаться от занятий политикой. Да, при вот этих чудовищных ограничениях я буду продолжать их заниматься, как и мои товарищи. Я заместитель председателя партии и буду в этом качестве работать. Я буду обязательно продолжать следить за общественно-политической ситуации в городе, помогать нашим жителям там, где им нужна помощь, советы, участие. Вот у нас сейчас разворачивается очередной конфликт. Помните историю почти уже 20-летней давности, немножко меньше, когда напротив Смольного собора пытались построить чудовищную 400-метровую башню. И общественное сопротивление остановило этот проект. Удалось допустить того, что ее не построили. Построили, правда, в другом месте, в Лахте. А теперь там же «Газпром» собирается построить еще 2 небоскреба, еще выше.
Я вот хотел нашим зрителям сказать, про что имеется в виду в рассказе Бориса Лазаревича. Сейчас недавно дизайнеры, архитекторы, градозащитники это визуализировали все, и есть фотографии, где модели этих башен разместили. Они очень-очень портят ландшафт Санкт-Петербурга, знаменитый ландшафт, который во многих кинофильмах, не знаю, других произведениях искусства воспет, показан, и это прям, ну, какое-то преступление против нашего культурного наследия.
Это, безусловно, преступление против нашего культурного наследия, но это еще и незаконно, потому что эти намерения прямо нарушают закон. Пока я был еще депутатом, я вел большую переписку на эту тему, и чиновники присылали какие-то совершенно глупые, абсурдные отписки, смысл которого был в том, что у нас тут все законно, но, конечно, это незаконно. Мы сейчас вместе с активистами будем думать, каким путем пойти. Кстати, мы не исключаем попытки инициировать общегородской референдум на эту тему, как когда-то мы инициировали для того, чтобы не строилась башня. Тогда это сперва называлось «Газпром-Сити», потом стало называться «Охта-центр», сейчас это «Вахта-центр». И референдум – это путь заставить власть делать то, что она сама делать не хочет. И вот тогда вот было 5 попыток этого референдума, провести его не дали, но это стало очень серьезным средством давления на власть. И в результате общественного сопротивления удалось добиться того, что ничего не построили. Я в ближайшие дни буду встречаться опять с активистами и думать, как нам противостоять намерениям построить еще эти две там чудовищные башни в городе. Но, повторяю, и мои коллеги, и я сам, даже и включенные в иноагентские списки, продолжают работать в стране, работать для граждан, делая то, что возможно в этих условиях. Да, когда возможно, мы участвуем в выборах, хотя в этом году провели просто массированную зачистку яблока, причем именно там, где мы имели очень неплохие там шансы на победу к выборам в Москве. Московскую городскую думу не допустили ни одного из яблочников, в том числе главу нашей фракции, замечательного депутата Максима Круглова. К выборам в Петербурге не допустили ни одного нашего кандидата в муниципальные депутаты. Около власть прекрасно понимала, что много людей будет голосовать за яблоко. Ну, а как только стало понятно, что партия будет выдвигать меня в качестве кандидата в губернаторы на выборы, я немедленно попал в иноагентские списки, а потом оперативно был принят закон, который вообще лишал иноагентов избирательных прав. И это ведь коснулось не только меня, второе, этого коснулось большого числа людей, потому что, по сути, теперь никакой политической конкуренции нет. Можно даже не заморачиваться фальсификацией выборов. Достаточно неугодного политика включить в иноагентские списки, избираться он никуда уже не сможет.
Борис Лазаревич, вы сами понимаете, все-таки вот технология с двойниками не сработала в прошлый раз, и вот, да, приходится уже совсем административными методами. Все логично с точки зрения режима власти.
Знаете, может быть, это логично с точки зрения власти, но это оскорбительно для граждан. Я прекрасно помню вот эту историю даже не с двойниками, а с тройниками, потому что их было еще два. Было еще два якобы Бориса Вишневских, которые сменили имена и фамилии перед выборами. Такого не было еще в российской практике. До этого, выставляя двойников, старались найти реальных однофамильцев. А тут вот пошли на смену имен и фамилий. Но и это не помогло. Вот теперь решили действовать административным путем, но против тех, с кем не получается бороться политическим. Но, тем не менее, повторяю, это не заставит ни моих коллег, ни меня отказаться от занятий политикой, потому что, вот, например, то, что я говорил вам про борьбу с двумя потенциальными еще башнями в городе, это тоже политика, да, это городская политика, но это тоже политика.
И а все-таки где та грань правозащита, городская правозащита и политика?
Знаете, эта грань на сегодня почти уже стерта. Потому что огромную часть политической там деятельности сегодня занимает правозащита, а причина всех нарушений прав граждан, которые есть в нашей стране, в политике. Именно политика, именно репрессивными законами, именно поведением власти как раз и провоцируются массовые нарушения прав граждан.
Борис Лазаревич, а
Поэтому
вызывает ли это
любой
отклик у
политик
горожан?
сегодня почти автоматический правозащитник. Прошу прощения.
Да, извините, это я вас перебил, но я хотел все-таки уточнить. Вот вы говорите про важную деятельность, но как партия, как политическая партия, вы все-таки должны с точки зрения всех там политологических законов определений бороться за власть, бороться за сторонников, бороться за влияние. А привлекает ли деятельность Яблока вот новых сторонников именно с помощью правозащиты? Понятно, что вы ограничены во многих других активностях, но у меня такое чувство, что у Яблока давно кризис коммуникации с потенциальным электоратом, а тут еще и разные иноагентские статусы вмешиваются.
Никита, у меня нет такого чувства, у меня чувство противоположное. Большое число людей сейчас приходит в Яблоко. И, между прочим, в том числе в результате нашей правозащитной деятельности. Я приведу очень простой пример. Каждый месяц, в один из последних дней, в офисах Яблока в разных городах страны, в Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, в Пскове, в Карелии, в Петрозаводске, в других местах, мы проводим вечера открыток и писем политическим заключенным. На этот вечер может прийти любой, это не только для членов партии, и приходит все больше и больше людей. Вот вчера на бюро федерального выступал наш коллега из Екатеринбурга, Максим Петлин, известный екатеринбургский политик, в прошлом депутат городской думы Екатеринбурга. И он говорил, что если сперва на эти вечера писем к ним приходило не очень много людей, то в последние месяцы стульев не хватает, чтобы всех посадить, кто хочет написать открытки и письма политическим заключенным. И во всех ответах, которые мы получаем от политзаключенных, я тоже регулярно прихожу на эти вечера и пишу письма. Лейтмотив, что это крайне важно, потому что это помогает им сохранять силы в неволе в этой чудовищной обстановке. И вот все больше и больше тех, кто приходит к нам на эти вечера писем политзаключенным, потом приходит в партию, становятся или кандидатами в члены партии, или нашими сторонниками, интересуются нашей деятельностью. И они прекрасно понимают, что это важно, потому что вот сегодня помогать тем, кто лишен свободы, мы можем только поддерживая с ними вот эту вот коммуникацию. И мы видим очень серьезный отклик на эту работу. Что касается борьбы за власть, я скажу так. Там, где это возможно, везде мы стараемся участвовать в выборах и бороться за то, чтобы были представители у граждан, выдвинутые Яблоком, представляющие их интерес. Там, где это не получается, мы стараемся влиять на власть, оказывать общественное, политическое давление, стараться так аккумулировать интересы граждан, чтобы потом от их имени обратиться к властям и чего-то потребовать. Это нормальная политическая деятельность, я считаю. Кстати, вот вы говорили про уменьшение моих возможностей после потери вынужденной депутатского статуса. Я хочу сказать, что пятилетняя борьба с Охта-центром в Петербурге происходила тогда, когда не только я не был депутатом, а вообще Яблоко не было представлено в законодательном собрании, потому что нас в 2007 году не допустили к выборам в городской парламент. И вот, оставшись без парламентской трибуны, без депутатов, мы, тем не менее, возглавили общественное сопротивление, которое спасло город от этой чудовищной башни и чудовищного уродования городских панорам. Поэтому и сейчас, естественно, мы не опускаем руки и будем продолжать. Ну и, конечно, я хочу сказать тем, кто нас там смотрит, что фракция «Яблоко» в питерском ЗАГСе продолжит свою работу. Вчера Федеральное бюро партии «Яблоко» приняло решение о том, что мой мандат будет передан Ольге Штанниковой. Это очень известный в городе политик и правозащитник. Она много лет была главой одного из муниципалитетов. на гражданке, много лет руководил аппаратом уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, когда Александр Шишлов, глава нашей фракции в ЗАГСе, занимал эту должность. Это очень, очень достойный, очень порядочный, очень умный, очень, очень внимательный к людям человек. И фракция будет продолжать помогать петербуржцам решать их проблемы.
Борис Лазаревич, здесь мы должны напомнить про то, что мы сейчас находимся на YouTube-канале «Живой гвоздь». Кто-то может нас слышать с помощью приложения «Эхо». И важно получить поддержку нашей аудитории. Конечно, не забывайте про лайки. Лайки – это топливо эфира, и это нам позволяет понимать, как и когда мы можем встречаться с нашими спикерами, в том числе и планировать новые интересные беседы. Не забывайте также, что этим видео можно поделиться со своими друзьями. Помогите видео найти единомышленников, и в том числе и вам, как аудитории. И нас будет больше, и это будет совершенно другая история. И это будет, конечно, приятно найти таких же, как мы. И, помимо прочего, заходите в наш магазин «Дилетант.шоп», где я хочу обратить ваше внимание на специальный пакет. Это сборник из трех книг, которые посвящены руководителям советских спецслужб. Феликс Дзержинский, Иван Серов и Юрий Андропов. Три книги подробно раскрывают их биографии, их операции, которые они организовывали, как они, не знаю, вели, помимо прочего, какую-то кулуарную политику. Но самое главное, в этот набор мы сегодня вложим специальную клубную карту магазина «Дилетант», которая позволит вам получать скидку на все наши книги на протяжении года, и поэтому спешите получить этот набор. Ну, а мы двигаемся дальше, и вот говоря об оппозиции, говоря, например, мы сейчас разбирали партию «Яблоко» и как «Яблоко» проявляет себя и работает с потенциальным электоратом, со своим избирателем, со своим сторонником. Но ведь есть еще та часть оппозиции, которая находится сейчас за рубежом, вынужденной эмиграции, и в последнее время мы только и слышим, что там происходят разные раздоры, склоки и очень нехорошие скандалы. Я не хочу особенно вдаваться в подробности, потому что и без этого все сети, социальные сети полны этими разговорами, но сейчас вроде бы какая-то такая более-менее появилась конструктивная идея, конструктивное предложение со стороны трех политиков, это Юлия Навальная, Владимир Кармурза-младший и Илья Яшин. Они предлагают 17 ноября выйти на митинг в Берлине, митинг, который они называют «Марш солидарности с теми, кто против войны», и они назвали три требования этих митинга. Первое требование – это лишить Путина президентских полномочий. Второе требование – вывод российских войск из Украины. И третье требование – освободить всех политических заключенных. И, Борис Лазаревич, считаете ли вы, что в нынешней политической реальности как минимум первые два лозунга – это какое-то сотрясание воздуха, что-то за гранью фантастики?
Знаете, я прекрасно знаю Владимира Кармурзу. Это наш единомышленник, человек очень близкий к Яблоку. Мы за него страшно переживали, мы все время его поддерживали, писали ему письма, открытки, оказывали любую возможную помощь. Я хорошо очень знаю Илью Яшина, который когда-то был в Яблоке, и при всех непростых отношениях с ним мы его поддерживали всячески как политического заключенного. И мы очень рады, что и Илья, и Владимир на свободе и могут действовать так, как они считают нужным. С Юлией Навальной я лично не знаком. Я очень сочувствую ее горе, потому что, когда ты там теряешь мужа, там друга и кормильца семьи, это всегда невыносимо тяжело. Но что касается вот этой вот затеи, хочу спросить, а к кому обращены эти требования? Кто их услышит? Понимаете, для тех, кто уехал из России, в том числе по политическим мотивам, это, в общем, ничего нового не добавит. Те, кто в России, если они являются там сторонниками действующей власти, их информация об этом будет только раздражать. Те, кто в России, как яблоко, за соглашение о прекращении огня, за мир, за переговоры. те спросят, какое отношение все это имеет к решению этой задачи. Вот проблема, что никакого. Проблема в том, и это очень серьезный, на самом деле, разговор, он требует значительно большего времени, чем у нас есть в эфире, что никакие изменения в Россию не придут извне. Это невозможно. От того, что будет проведен митинг в Берлине, ничего не изменится ни в России, ни в российской политике, ни в поведении российской власти. Помните, был старый такой еще советский анекдот, когда советский человек и американец спорили про свободу. Американец говорил, что свободно могу выйти к Белому дому и сказать, что президент Рейган дурак. А советский человек говорил, я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что президент Рейган дурак. Вот, к сожалению, это примерно то же самое. У меня есть ответ на вопрос, что на самом деле могли бы делать те политики, которые по разным причинам уехали из России и которые имеют какое-то влияние не только на западное общественное мнение, но и на политиков стран Запада, американских политиков из Евросоюза, могут с ними встречаться, им что-то объяснять, рассказывать и убеждать. Вот только одно можно и нужно было бы делать. Это убеждать этих политиков и убеждать западное общественное мнение в том, что надо прекратить огонь, перестать стрелять. Но... что мы прекрасно понимаем, что конфликт между Россией и Украиной сегодня, если будет разрешаться вот таким путем, то это произойдет только с участием и под очень серьезным давлением всех, кто имеет влияние на две ключевые стороны этого конфликта. Это Соединенные Штаты, это Евросоюз, Индия, Китай, возможно, Турция. И вот если есть доступ, в том числе и у организаторов этого митинга, к европейским и американским политикам, пусть он будет использован для того, чтобы убедить их оказать такое давление и добиться решения этой проблемы. Потому что это абсолютно необходимо. Это самое необходимое сейчас, чтобы перестали бы стрелять.
Ну, Украина утверждение, что это игра на стороне Путина, простите, Борис Лазаревич, что прерываю, но это самый вот популярный аргумент, который встречаешь, когда ты говоришь о прекращении огня, и тебя сразу обвиняют в игре на стороне Владимира Путина, что ты ярый путинист, ретранслируешь путинский дискурс.
Это популярный, но абсолютно лживый аргумент, в первую очередь потому, что сам Путин почему-то такой дискурс не транслирует.
Он же говорит о переговорах.
Чтобы Путин предлагал... Секундочку. Вы слышали, чтобы Путин предлагал соглашение о прекращении огня без всяких предварительных условий? А это принципиально. Вот без предварительных условий принципиально прекращение огня. Потому что то, что мы слышим, что вот давайте, значит, пусть Украина уйдет со всей там территории там, Запорожской и Херсонской области, пусть она демилитаризуется, денацифицируется, и вот тогда мы поговорим о переговорах. То есть то, что может быть заявлено на переговорах как их результат, нам там транслируется как условие их начала. Нет. Процесс должен идти совершенно иначе. Вот необходимо писать соглашение о прекращении огня и перестать стрелять, а потом хоть сколько угодно лет обсуждать, как действовать там дальше. И вот этого мы ни разу от Путина не слышали. И все разговоры о том, что якобы Путину это выгодно, они разбиваются. Простой ответ. Почему же, если ему это выгодно, он этого не делает? Ведь не делает же, правда? Он же говорит совсем другое. Он говорит, что все цели СВО будут достигнуты, он говорит. Вот не так там, давно там кто-то из европейских политиков говорил, что он общался вроде бы с Путиным и его убеждал начать переговоры. И ответил, что у него сложилось убеждение, в том числе за слов Путина, что тот там настроен идти до конца.
Это был президент Вучич, президент Сербии.
Цели будут достигнуты. Только проблема в том, что цели эти тоже как-то очень туманно объявлены. Вот Я уверен абсолютно, что ничего важнее нет человеческой жизни. Мои коллеги из Яблока тоже в этом уверены. И если остановятся боевые действия, если перестанут гибнуть люди каждый день, вот это будет тот результат, который совершенно необходим. Потому что если будет подписано такое соглашение о прекращении огня, повторяю, не будут стрелять, не будут гибнуть люди, не будет опасности большой войны. А она есть. Причем вплоть до использования там ядерного оружия имеется такая опасность.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня политик и зампредседателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Вы смотрите или слушаете «Живой гвоздь». И все-таки одна цель абсолютно мне очевидна, которая преследуется этим митингом, это в первую очередь консолидация оппозиционных сил, которые сейчас очень сильно разрознены разными склоками, о которых мы уже упоминали. И, собственно, об этом и Владимир Кармурза в одном из своих интервью и говорил. Но при этом, вроде бы, да, консолидация звучит логично, но...
Что консолидация, Никита? Вот вокруг чего? Вокруг каких требований? Тех, которые вы мне назвали?
Как минимум антивоенное выступление, то есть все, кто против войны, а там уже пусть разные фракции будут, за перемирие, за, не знаю, немедленное прекращение огня, за сдачу каких-то позиций, за все прочее, но главное, чтобы общая цель была ясна.
Стоп, секундочку, значит, вспоминаем то, о чем вы говорили. Путин должен быть отстранен от власти, это опять же, к кому это требование обращено? И кого оно консолидирует. Что касается остального, то не бывает никакого вывода, никаких войск ниоткуда, пока не прекращен огонь. Требования соглашения о прекращении огня нет в заявлениях организаторов митинга. Ну, наконец, там третье – освобождение всех политических заключенных. Ну, конечно, необходимо освобождение всех политзаключенных. Яблоко не устает об этом говорить столько лет, сколько в стране существует политические заключенные. Сегодня, кстати, никто даже точно уже не знает, сколько их. Думаю, что уже больше тысячи по подсчетам правозащитных организаций, именно людей, которые совершенно четко осуждены по политическим мотивам и преследуются. Но, опять же, что, есть необходимость кого-то отдельно консолидировать вокруг этого тезиса? Кто-то из оппонентов российской власти считает, что в стране там должны быть политзаключенные, и они должны сидеть и дальше? Конечно, нет. Но политзаключенные в России не будут освобождены, пока не начнутся серьезные политические перемены, а условия этих перемен – это вот то самое прекращение огня и остановка боевых действий. Был один обмен, да. Вот 16 человек получили эту свободу, в том числе Владимир Кармурза и Илья Яшин. А сколько сидит еще? Будет ли следующий обмен, никому неизвестно. И если будет, то когда? А между тем остаются в неволе и Юрий Дмитриев, и Алексей Горинов, и наш коллега из «Яблока» Михаил Афанасьев, Игорь Барышников из Калининграда и Василий Неустроев, и его товарищи по злосчастному этому делу. Вася Неустроев – это наш коллега из «Яблока», молодой совсем человек, очень талантливый, очень умный и очень тонкий, который сидит в СИЗО и обвиняется аж по 6 уголовным статьям. Вот для того, чтобы все они получили свободу, надо, чтобы изменилась бы политическая ситуация. А это решается уж точно не митингами в Берлине. Я в этом абсолютно уверен. Вот повторяю, пусть те, кто имеет такую возможность, находясь за пределами России, используют их для влияния на европейских и американских политиков, чтобы перестали стрелять. Вот это и есть та цель, вокруг которой надо на самом деле консолидироваться. И если это будет сделано, то шансы на то, что стрелять перестанут, наверное, увеличатся. А то, что говорится сейчас, не увеличивает эти шансы ни в чем. Я тут не очень внимательно, конечно, за этим слежу, мне хватает и других дел, но когда я читаю ожесточенные споры какие флаги там использовать, то ничего, кроме горькой усмешки, у меня это не вызывает. Ну, кстати, ровно такую же горькую усмешку у меня и вызывают все эти, как сейчас говорят, срачи между там, сторонниками Навального, Кацом, Ходорковским и Нежным и другими. Потому что самое главное во всех этих спорах – это то, что все это ни малейшего влияния не имеет в ситуации в России. Никак не отражается на жизни российских граждан. Это в другом измерении происходит, понимаете, на другой планете. Вот, к сожалению, к большому очень сожалению, я это наблюдаю просто, и это их беда, а не их вина. У людей, которые были вынуждены уехать из страны по политическим мотивам, опасаясь преследования, или это сделали каким-то другим соображением, у них очень часто серьезно сбивается оптика. Но оптика сбивается потому, что они перестают в этой ситуации быть российскими политиками. Это объективная вещь. Потому что российский политик, я это уже там говорил в эфирах и буду говорить, и мои коллеги говорят, это как Антей, он силен только связями с землей, он может быть то только в России, только в России он может работать, когда он каждый день общается с теми гражданами, для которых он работает. А когда ты со стороны наблюдаешь за происходящим в стране, ты не чувствуешь это своей шкурой, там, кожей, всеми оголенными нервами. Повторяю, это не вина, это беда. Так всегда происходит с любой политической эмиграцией. Почитайте историю, в частности, еще российской политической эмиграции после революции и гражданской войны, например, все то же самое происходило. И те же споры непрерывные, кто на кого работает и кто агент НКВД. И среди советских политэмигрантов 70-х годов прошлого века тоже были такие споры. А самое главное, что не российская эмиграция времен после революции и гражданской войны, не эмиграция уже после Великой Отечественной, конечно, никакого влияния на то, что происходило в нашей стране, не оказывала и оказывать не могла. Перемены начались тогда, когда сошлись два ключевых фактора. Это нежелание значительной части общества жить так и дальше, и раскол в элитах, где тоже началось понимание, что что-то надо менять, вот так невозможно дальше продолжать. Когда это стало совпадать, началась перестройка, великая заслуга Михаила Сергеевича Горбачева, светлая ему память, а то, что он сделал, кстати, одним из первых значимых актов перестройки была как раз декриминализация инакомыслия. Несогласие с властью перестало считаться преступлением, начали освобождать политических заключенных, отменять политические статьи. Я уверен, что у нас тоже это когда-то будет обязательно. Вот когда в России начнутся перемены, обратите внимание, что они начнутся обязательно, нужно будет не просто отменить все вот эти репрессивные законы и освободить политзаключенных, нужно будет признать их подлежащими реабилитации и привлечь к ответственности тех, кто проводил вот все эти внесудебные репрессии, в том числе, кто фальсифицировал дела, кто выносил там заведомо неправосудные приговоры. Это вещь абсолютно обязательная. И то, что этого не было во многом сделано в постсталинские годы, может быть, и в конце концов нас привело к тому, что очень многие вещи повторяются, ведь сталинизм так и не был осужден как государственное преступление. Там не была дана вот должная оценка этому явлению.
И, судя по всему, не будет, потому что очень много времени прошло. Еще в 90-е можно было как-то повлиять на это, но сейчас такое чувство, как будто населению будет глубоко наплевать на подобные
Знаете,
процессы.
Вот это очень плохо, что так происходит. Ведь почему у нас стало возможным, по сути дела, повторение репрессий? Потому что о прежних репрессиях очень многие забыли, потому что власть делает все, чтобы стереть память о политических репрессиях прошлого, потому что уничтожаются памятники репрессированным, запрещается чтение имен жертв репрессий, изменяется государственная политика в вековечной памяти жертв репрессий, утвержденная решением правительства. И там теперь упор делается уже не на увековечение этой памяти, а на то, что неправильно была проведена реабилитация кого-то из репрессированных, и надо бы это дело отменить, потому что это были изменники Родины, пособники нацистов, там, бандеровцы и кто-то еще. Хотя процесс реабилитации проходил так, что никакие пособники и изменники ей изначально не подлежали. Конечно, какие-то единичные ошибки быть могли, но уж точно не массовые. А сейчас стараются создать впечатление, что вообще не надо было реабилитировать, что это были враги, заслуживающие наказания. Я ведь понимаю прекрасно, почему это делается, почему меняется этот вектор. Потому что надо показать обществу, что государство не ошибалось, что органы не ошибались, что репрессии прошлого были правильными, направленными против врагов народа и врагов государства. А значит, и сегодняшние репрессии правильные. Потому что если люди будут знать и помнить, что было 11,5 миллионов репрессированных в сталинские годы, по самым скромным оценкам, что около 5 миллионов прошло через процедуру реабилитации, то есть признание осуждения преступным и восстановление прав, они неминуемо задумаются. Может быть, и сегодняшние репрессии тоже преступления. Может быть, те, кого сегодня подвергают репрессиям, тоже потом выяснят, что они ни в чем не виновны, а виновны были те, кто их преследовал. Но чтобы они об этом бы не задумывались, стирается память о репрессиях прошлого, чтобы мы не думали о том, а правильно ли людей объявляют врагами, записывают в иностранные агенты, осуждают по политическим статьям. Вот это все вот следствие того, что так и не дали надлежащие оценки сталинизма. Но, может быть, она будет еще все-таки дана. Более того, я абсолютно уверен, что мы не сможем двигаться дальше, если ее не дадим. Только теперь уже придется давать оценку, конечно, не только сталинизму, придется давать оценку и репрессиям более позднего периода.
Борис Лазаревич, но ведь, извините, тут перебью, ведь есть риск обратного, что оценка будет дана, и будет дана оценка положительная, потому что к власти дорвутся ультрапатриоты, которые сейчас ставят памятники Сталину, которые всячески потворствуют реабилитации его последователей, не знаю, там, палачей, которые участвовали в репрессиях. Такой же риск ведь тоже сохраняется.
На самом деле, вот ультрапатриоты не пользуются такой уж общественной поддержкой. Помните, на разных выборах нас регулярно пугали, объявим свободные выборы, там тут же придут фашисты. И на каких свободных выборах в России никакие фашисты не приходили, там, тем не менее. Я совершенно уверен, что нет людей, которые, по крайней мере, нет огромного числа людей, которые бы хотели бы повторения сталинской ситуации. И повторение репрессий, повторение ситуации, когда каждый может стать их жертвой, а органы не ошиблись в том, что он, мол, организатор победы в Великой Отечественной войне, хотя в войне победил там народ, неисчислимые жертвы понесший, а не Сталин. Поэтому уничтожаются памятники, поэтому стирается память. Но, тем не менее, я уверен, что в массе своей люди не хотят повторение репрессий, которые могут коснуться там, каждого из них, и невозможно будет защититься. И вот задача политиков – это объяснять, что когда у вас есть в стране репрессивная машина, когда карают за несогласие, когда невозможно потом в суде доказать свою правоту, это создает ситуацию, когда вы не можете свободно разговаривать, дышать, общаться с другими. Так жить невозможно. Я думаю, что очень серьезно есть общественный запрос и на свободу, и на справедливость, и на отсутствие репрессий. Вот, конечно, власти стараются всячески стирать эту память. Они преследуют тех, кто эту память старается сохранить, как общество Мириал, которое там запрещено и ликвидировано. А такие его лидеры, как Юрий Дмитриев, они осуждены и отбывают там, длительные там, сроки заключения. И тем не менее, сохранение этой памяти абсолютно необходимо. Вот поэтому эти яблоко очень тесно сотрудничает с правозащитными организациями, и с мемориальцами мы всегда сотрудничали, полагая, что они делают чрезвычайно важную, на самом деле нормальное государство там должно было бы делать эту работу. На самом деле, кстати, еще ведь не так давно лидеры государства у нас прямо говорили о недопустимости репрессий, осуждали сталинские преступления, там клали там цветы, приезжали к памятникам. Это потом сменился вектор, когда выяснилось, что если проводится такая политика, как сейчас, то неотъемлемой там частью является преследование инакомыслящих, обвешивание их различными ярлыками и создание такой репрессивной машины, из лап которой ты не можешь выйти и не можешь доказать свою правоту. Но это изменится обязательно. Вот на 100% это изменится. Я выступал в среду в законодательном собрании, когда решался вопрос о сложении моих полномочий, и сказал своим коллегам, что прежняя власть тоже думала, что так будет всегда, которая была 40 лет назад, еще до перестройки. А потом выяснилось, что это не так. И сейчас так будет не всегда. Что вернется обязательно и свобода, и верховенство закона, и закон единый для всех, и демократия, и справедливость, и честные выборы, разделение властей, и свобода слова, и свобода собраний. Все это вернется, как это однажды уже было. Потому что таков естественный ход истории. Этот ход можно затормозить на какое-то время. Можно. Но остановить совсем его невозможно. Потому что перемены, которые были 40 лет назад, тоже были немыслимы еще за год-полтора до их начала. Однако они произошли. Вот это в меня, в моих коллег из Яблока вселяет оптимизм. Но сегодня я вот все время возвращаюсь к этой мысли, потому что ничего нет важнее. Не будет перемен, если не перестанут стрелять. Пока стреляют, перемены, если и будут, то только в худшую сторону. Я думаю, что никто из тех, кто смотрит наш эфир, и не только из них, этого бы не хотел. Потому что для человека, естественно, жить в мире, жить в нормальной, уютной, безопасной стране, иметь возможность честным трудом зарабатывать себе на жизнь, иметь возможность там говорить то, что он хочет, там, читать то, что он хочет, и смотреть то, что он хочет, иметь возможность для своих пожилых там родственников необходимого социального обеспечения, иметь власть, которая будет выражать его интересы, а не будет фактически назначаться откуда-то, иметь возможность влиять на эту власть и видеть, что она прислушивается к его мнению. Вот это естественный порядок вещей в 21 веке. А нас пытаются, по сути дела, вернуть в самые мрачные годы века 20-го, в годы тоталитаризма. Категорически мы этого не хотим. Я говорю сейчас о своих товарищах из Яблок. Вот для этого мы занимаемся политикой, чтобы это не вернулось, чтобы этому противостоять. Вот для власти, естественно, стараться подавить любое общественное сопротивление, объявить любое несогласие преступлением, постараться имитировать единодушие в отношении своей политики. А для политиков, придерживающихся демократических взглядов, выступающих за свободу и справедливость, как Яблоко, естественно, этому противостоять.
Борис Лазаревич, Я солидаризируюсь с вами по многим пунктам, которых вы сейчас сказали, и кто, опять же, солидарен с вами среди наших зрителей или слушателей, пожалуйста, поставьте лайк, мы тоже это заметим. Но у меня все-таки какой-то сегодня, именно сегодня, не знаю, с чем это связано, пессимистический настрой. Вот вы сказали, что есть запрос на свободу и справедливость, и я с вами тоже полностью здесь согласен. Но у меня есть ощущение, что мы с вами не так понимаем свободу и справедливость, как большая часть россиян. Что, например, для кого-то справедливость – это чтобы у соседа трава не была зеленее, чем у меня на участке, а свобода – это подальше от начальства, например. И вот в этом плане у нас нет диалога в обществе, и пока непонятно, как его выстроить. И, к сожалению, это разговор для отдельного эфира. Сейчас у нас остается буквально полторы минуты. Но не кажется ли вам, что именно у нас непонимание все-таки очень сильное?
Я очень коротко отвечу. Как человек, который общается с своими согражданами каждый день в любой обстановке, на улице, во дворе, в магазине, в общественном транспорте, я почти не встречаю таких людей, которые не хотели бы в таком же понимании, как я, свободы и справедливости, которые там хотят, чтобы у соседа бы корова бы сдохла. Они хотят, чтобы у них была корова, которая будет давать молоко, и чтобы они могли обеспечить этим свою семью. И свободу они хотят в очень простом понимании. Это возможность делать то, что ты считаешь нужным, что власть как минимум не будет тебе мешать, а если будет помогать, то большое спасибо. И что ты сам выбираешь то, что тебе делать, не опасаясь того, что у тебя завтра отнимут бизнес, отнимут имущество, будут преследовать за свои действия. Вот огромное число людей, с которыми я общаюсь, они именно так это понимают, и этого они хотят. И они хотят нормальной жизни. Они устали от происходящего. Очень много людей от этого устало и хочет мира, хочет перемен в эту сторону. Да, они не выходят на улицы, потому что это запрещено. Да, они не часто говорят о публичном пространстве, потому что не все выражения в нем сейчас являются безопасными. Но в глубине души-то они прекрасно понимают, что так как сейчас жить не надо. Вот не должна быть страна осажденной крепостью, не должно быть ощущения, что вокруг одни враги, надо жить так, чтобы вокруг были бы друзья, и чтобы заниматься мирным и созидательным трудом, а не тем, что сейчас происходит. Это естественное стремление человека. Я надеюсь, что огонь будет прекращен. Я надеюсь, что перестанут стрелять. Я надеюсь, что через какое-то время в таком же эфире мы сможем сказать: да, это все-таки случилось, в том числе и потому, что мы к этому призывали.
Спасибо большое. Борис Вишневский, политик, заместитель председателя партии «Яблоко», был в эфире «Живого гвоздя». Уходя, выключайте свет и поставьте лайки. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Меня зовут Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
И близких, помочь им сохраниться в это чудовищное время, оно обязательно закончится. Тьма закончится. И наступит рассвет. Наша задача его приближать.